Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. Мы очень рады вас приветствовать на открытии очередного цикла нашей основной образовательной кинопрограммы, которая посвящена истории отечественного кинематографа. И когда мы ее начинали, уже 3 года назад, Наумхеевич Клейман предложил нам замечательную, по-моему, идею организовывать это не традиционно, хронологически, как это обычно делается, либо в прямой хронологии, либо в обратной, а разбить все многообразие советской кинематографии на школы, показывая учителей и учеников и рассказывая об этой преемственности, которая составляет суть любой культурной традиции, без которой, собственно говоря, культуры нет и нет искусства. И нам очень понравилась эта идея. Мы сделали уже 6 циклов, в том числе один такой, который превзошел все остальные, потому что, в принципе, мы договаривались, что это будет по полгода, но в прошлом году, отмечая 120-летие со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна, мы целый год говорили о его учениках, причем самых разных, начиная с тех лет, когда он сам фактически еще учился, и у него были какие-то соратники, с которыми он вместе становился мастером кинематографа, и заканчивая его последними учениками в ВГИКе. Мы стараемся более-менее идти по хронологии этих школ, ну вот то, когда возникали мастерские, поэтому не случайно мы начали с Кулешова, у нас уже был Вертов, мы сделали только одно исключение, в тот год, когда у нас была выставка «Оттепель», мы сделали чуть раньше учеников Игоря Савченко, и я на самом деле нисколько об этом не пожалел, потому что если бы мы это не сделали, то у нас не произошло бы такой замечательной встречи с Валерием Мартыновичем Хуциевым, который, к сожалению, уже нет с нами. И сейчас из савченских учеников остался только Владимир Иванович Наумов, которому мы пожелаем всяческого здравия, тем более недавно в декабре был день рождения. А в этом полугодии мы решили посвятить нашу программу, ну, наверное, самому немосковскому из всех московских учителей, Григорию Михайловичу Козинцеву. Конечно, у всех он в первую очередь связан с Питером, но все-таки, правды ради, у него было, ну, как бы сказать, вот, наверное, 3 таких этапа учеников. Ученики по ФЭКСу, ученики потом связанные с ВГИКом, и вот как раз наше внимание в первую очередь будет сосредоточено на этом. И потом уже в последние годы своей жизни он организовал экспериментальную мастерскую при Ленфильме, и там тоже у него были ученики. Я сейчас передам слово куратору программы Наумхеевичу Клеймену, который расскажет о том, почему более подробно мы обращаемся к Козинцеву. Я единственное хочу сказать еще об одном предлоге, для нас тоже важном. Ну, все мы так иначе подвержены датскому принципу. В этом году у Григория Михайловича скоро такой промежуточный юбилей. Мы решили это тоже отметить. Ну и кроме того, у нас сейчас так складываются обстоятельства, что идет параллельная ретроспектива Юрия Ярвита. И, конечно, когда произносишь это имя вместе с Козинцем, все вспоминают «Короля Лира». И мы его тоже вам покажем. Вот буквально 28 числа, только там, в инженерном корпусе старой Третьяковки, в рамках программы Ярвита. Таким образом, мы, вот, можно сказать, открываем эту программу сразу 2 козинцевскими фильмами, причем тот фильм, который мы будем сегодня показывать, еще сделан с авторским Леонидом Захаровичем Траубергом, собственно говоря, последний совместный фильм. И последний фильм Козинцева вы тоже увидите тоже на пленке, как и сегодня, в ближайшее время. А сейчас я представляю слово Наума Хильчу, который уже более подробно расскажет о цикле вот этого полугодия. Пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что вообще появление Козинцева в этом ряду для нас самих было некоторой неожиданностью, потому что всегда Козинцева, как и Трауберг, его соавтора в первой половине жизни, числили за ленинградской школой, и мы как-то и не воспринимали его причастным к московским школам кино. Потом, проверяя мастерские в ВГИКе, мы пришли к выводу, что его нельзя вот так легко вычеркнуть, у него было несколько очень видных учеников, именно москвичей. Не потому только, что все, в конце концов, учились друг у друга. Москвичи учились у питерцев, питерцы учились у москвичей. И тут не было никаких, конечно, средостений, но было всегда и противостояние. Московская и ленинградская школы, Ленфильма и Мосфильма. И это, надо сказать, довольно продуктивное было противостояние. Это была не вражда, это была попытка пойти другим путем, чем коллеги, но, правда, некоторые чиновники использовали это. Надо сказать, что Борис Захарович Шумяцкий был такой руководитель в 30-е годы, всячески натравливал питерцев на москвичей, говоря, что вот там реализм, а здесь сплошные формалисты, не говоря там о Кулешове, Эйзенштейне, Верхове, вот все это формализм, но вот они там пошли по верному пути, сделали Чапаева, и он всячески натравливал, надо сказать, довольно искусно. Это была такая партийная игра, сопоставление реалистической ленинградской, что тоже очень относительно. Что если мы посмотрим, как начинали те же Козинцев и Трауберг в 20-е годы, они ориентировались на немецкую школу, то есть на Уфа, в отличие от москвичей, которые больше ориентировались на американцев и на шведов, на более реалистическую школу, можно сказать. И, во-вторых, там была очень сильна такая традиция экспрессионизма. Она шла не только от немцев, она шла от Гоголя. Можно так грубо говоря сказать, что сопоставление Москвы и Питера прямо по Гоголю, если возьмете очерк «Москва и Петербург» гоголевского, он говорил там замечательно: «Москва – это женщина, Петербург – это мужчина, Москва – это купчиха, Петербург – это чиновник» и так далее. Вот такое сопоставление двух городов, всегда между собой конкурировавших и немножечко серьезно отличавшихся, надо сказать. В кино это было немножко иначе, но можно сказать, что московская школа была более ориентирована на открытие новых возможностей в монтаже, в операторском искусстве, хотя там были гениальные операторы в Петербурге, в каком-то смысле актерских таких экспериментальных школ, хотя и в Питере это было тоже то по-другому, чем в Москве. Они каждый бросали друг другу вызов, можно сказать, и это очень обогащало наше кино. В 30-е годы немножко сместилось, но тем не менее можно сказать, что московская и питерская школы вместе образуют очень продуктивное единство противоположностей, прямо по Марксу. И вот Козинцев вместе с Траубергом начинал, как известно, мальчишкой еще, они мальчишками начинали свою фабрику эксцентрического актера, ФЭКС, набрали актеров и сами, учась, учили других. То есть, собственно, Козинцев начал быть педагогом еще в студенческом возрасте, можно сказать, 19 лет. Он совсем недавний ученик Экстер в Киеве, приехал в Петербург и уже начал преподавать. Но это были те самые маленькие мальчики, успевшие хлебнуть настоящей культуры, кончившие гимназию, выросшие в интеллигентных семьях, знавшие языки, читавшие Шекспира в отроческом возрасте. То есть фактически это поколение пришло в революцию не потому, что их классовое чутье вело, как тогда говорили, вовсе не классовое чутье, они как раз были из того класса, который революцию принял или не принял вообще, и ушел в эмиграцию, либо принял с большой настороженностью. Но вот эти молодые люди, конечно, мечтали о том, что пройдут эти смутные времена и настанет царствие свободы и искусства. И надо дать должное Козинцеву, он, его концепция эксцентрического искусства, вот если мы вдумаемся в слово «эксцентрическое», это сдвинутшее с центра, да? То есть это то искусство, которое перестала ориентироваться на ту уравновешенные формы, которые мы ассоциируем с классикой, но в то же время у него были свои предшественники. Я говорил о Гоголе, но был также Гофман. Был целый ряд эксцентрических карикатуристов, плакатистов, тех, кто тяготел не к станковым формам уравновешенным, а именно к острому, остраненному взгляду на действительность. И Козинцев с Траубергом пытались создать какую-то более-менее цельную школу, в которой будет какое-то новое прочтение, что называется, кинематографа. Сначала в театре они сделали «Женитьбу», скандальный спектакль по Гоголю, такой абсолютно футуристический, а потом в кинематографе, где они пытались создать такой искусственный мир, очень далекий от реальности. После «Шинели», которая, собственно, прославила их, впервые они сделали СВД, фильм о восстании декабристов, не похожий на нынешний блокбастер, который просто оболгал декабристов. Там это была трагедия и в то же время необыкновенно нарядный фильм, который должен был поспорить по богатству и постановке и костюмов с немецкими и даже голливудскими фильмами. Потом они сделали фильм о Парижской коммуне. Я специально называю их фильмы, чтобы было понятно, что за ними была новая классика. Они фактически вошли, Козинцев и Трауберг, в число основателей нашей национальной кинематографии. И вот фильм, который сначала назывался «Штурм неба», фильм о Парижской коммуне, который они сделали в 28 году под большим влиянием, кстати говоря, «Октября» Эйзенштейна, такая попытка сделать интеллектуальный кинематограф, он стал называться потом «Новый Вавилон». Это их самая, пожалуй, интеллектуальная и самая трагическая картина. Но у них трагизм был всегда, надо сказать. При всем при том, что эксцентризм у нас всегда ассоциируется с цирком, с комедией, да? Вот разница эксцентризмов, если сопоставить, американский эксцентризм, это Чаплин, это Китон, это Максен, это комедии, которые осмеивают абсурдные явления социальные, иногда в личной жизни. И это такая попытка здорового общества выявить абсурдные стороны жизни, критиковать это общество и государство в том числе, кстати, у Чаплина, например. Что касается немецкого эксцентризма, то он весь тяготел к мистике. Можно сказать, что «Кабинет доктора Калигари» — это тоже эксцентризм, но это эксцентризм, где мир реальный сдвинулся в сторону фантазии, безумия, в сторону тех чудовищных комплексов, которые дремлют в человеке, прямо по Фрейду, которые прорываются агрессией или убийством других людей. Наш эксцентризм, как ни удивительно, с самого начала, он был уже у Мерхольда, но он появился вот на экране и у Эйзенштейна, и у Фексов, он трагедийный. Вот у нас, как ни поразительно, может начаться даже весело, как стачка начинается, почти озорно, а к концу приходит трагедия. И вдруг за этим эксцентризмом оказывается трагедийное содержание. Возьмите «Шинель», возьмите «СВД», возьмите «Новый Вавилон» Трауберга и Козинцева, или одну их следующий первый звуковой фильм. У Эйзенштейна та же самая история, кроме, как сейчас понятно, даже «Потемкин», который кончается таким ликующим братством, даже за ним маячила трагедия, потому что в центре «Одесская лестница», которая, как вы знаете, стала символом всяческих репрессий 20 века и стала как гербом, таким символом. Я уж не говорю о том, что к концу жизни Эйзенштейн поставил не случайно Ивана Грозного, Козинцев не случайно пришел к Шекспиру, сделал Гамлета и короля Лира. То есть фактически вот это трагедийное содержание, которое теплилось, что называется, в немом кино, оно к концу жизни у них вышло. Извините меня за такую пробежку, я специально сделал это для того, чтобы объяснить, что с самого начала это были не просто педагоги, которые преподавали какие-то затверженные истины. Они сами искали, они сами учились, и когда-то Эйзенштейн сказал, если хочешь что-нибудь понять, иди преподавай. Будешь преподавать, сам научишься. И вот так же Козинцев, который начал фактически учась и всю жизнь говорил о том, что он учится. Меня судьба свела, мне подарила такую возможность. Я несколько раз был у него дома в гостях, мы с ним встречались и здесь, в Москве. Я должен сказать, что Козинцев никогда не производил впечатление догматика, знающего истину. Он всегда говорил с такой осторожностью, прибавляя «да, но, может быть, я ошибаюсь». Удивительная вещь, если вы возьмете его пятитомник и потом вышедшие другие книжки, там переписку, его записные книжки, вы увидите, как он все время сомневается, все время думает о том, что, может быть, есть и другие пути, может быть, есть и другое решение. При всем при том, что он всегда был чрезвычайно четок в своих решениях. Если он принял какое-то решение, он его проводил в жизни, несмотря на сопротивление, иногда и внешнее, иногда сопротивление материала, естественное. И Козинцев начал свое преподавание в ВГИКе во время войны. Это было такое предварительное, это была увертюра, можно сказать, когда и Ленфильм, и Мосфильм оказались в Алма-Ате, и образовалась Центральная объединенная киностудия ЦОКС. они были эвакуированы в первые же месяцы, в октябре месяце из Москвы уехал Мосфильм, Гендфильм еще раньше, и они соединились там. Эйзенштейн, который преподавал в Абвике до этого, привлек Козинцева, чтобы тот читал свой курс лекций. И Козинцев, надо сказать, довольно интересно в Алма-Ате, судя по воспоминаниям, говорил о работе актера. Он вообще в этом тандеме Козинцев и Трауберг. Известно, что Трауберг больше занимался сценариями, диалогами, а Козинцев изобразительным решением и актерами. Вот это была такая немножко разделение специализации их. И надо отдать должное Григорию Михайловичу, что он во время преподавания в Эйзенштейновской мастерской вел очень интересные занятия по актерскому мастерству. Вот это те люди, которые учились в Алма-Ате, вспоминают, в частности, Венгеров. Но вот в 1944 году Козинцев, вернувшись в Ленинград из Алма-Аты, получил вдруг предложение набрать мастерскую в московском ГИКе. Вот представьте себе теперь, что ГИК, который беден, еще не оправился после эвакуации, еще полная разруха. Козинцев начинает восстанавливать Ленфильм, и в то же время он понимает, что у него есть такой шанс начать регулярные педагогические занятия. И он соглашается ездить в Москву за свой счет. Он никогда не брал деньги на командировки. Он ездил все годы, сколько он преподавал, оплачивая билеты сам, и считаю, что он не может требовать с Абгика денег за свои педагогические путешествия. В 1944 году он набирал людей, либо только-только подросших, еще не успевших вернуть фронта. Значит, среди них оказался, например, Эльдар Александрович Рязанов, мальчик из интеллигентной семьи, который жизни еще не знал, там или Василий Катанян. А с другой стороны, пришел с фронта только что вышедший из госпиталя Станислав Ростоцкий, который пришел в американской одежке, ему под ленд-лизу дали американский костюм, и у него была одна нога ампутирована после ранения, он попал под танк немецкий, и чудом вообще спасся. Ему ампутировали одну ногу, и он, испытывая жуткие боли, не хотел ходить на костылях, ходил с палочкой. И когда он появился в Абгике в таком виде, то Козинцев посмотрел на него и сказал: ну, это метропольный мальчик, скоро от нас уйдет. А метропольными мальчиками называлось то, что потом называлось пижоны. Те, кто одевались хорошо, еще со стеком ходили. Он решил, что это просто такой щеголеватый. Он не знал, что вообще у Ростоцкого протез. Надо сказать, немножко позже, когда он уже в следующий набор, когда он был, преподавал, он оставлял Ростоцкого в качестве своего, ну, как бы помощника и заместителя вместе с Сергеем Константиновичем Скворцовым, который был его помощником. Был замечательный педагог, который сам почти фильмов не ставил, но очень хорошо преподавал режиссуру. Правда, преподавать режиссуру было для него странно, как говорил сам Козинцев. Он начинал, как и Эйзенштейн, с того, что режиссуре нельзя научить, можно только научиться. Но вот в воспоминаниях Ростоцкого, который есть в сборнике, есть такой сборник о Козинцеве, приводится очень интересная цитата, значит, прямая речь, записанная самим Ростоцким. Он сказал: моя задача научить вас думать, во-первых, и научить быть честным. Все остальное вы найдете сами. Но две главные вещи. В кино трудно остаться думающим и трудно остаться честным. Вот то, что он предложил как первую программу, это сохранять порядочность и сохранять любопытство. Вот еще интересная такая черта. Я сейчас не буду больше распространяться о его уроках первых. Буду сказать, что я один раз испытал на себе вот это козинцевское любопытство. Что это такое? Значит, у нас была выставка Эйзенштейна в Токио. Накануне я был в Петербурге, в Ленинграде, то бишь, в то время. Я был в Ленинграде, это был 73-й год, февраль. И Козинцев пригласил меня к себе, он был на даче в Комарове, и сказал: вы, кажется, едете в Японию. Я сказал: да. Знаете что, я вам даю задание. вы обязаны посмотреть театр «Но». Потому что Эйзенштейн увлекся театром Кабуки. Он думал, что это главный японский театр. А я когда был там, в Японии, мне рассказали про «Но», и я понял, что это совершенно замечательная система. И я даю вам задание, приму вас экзамен. Вы пойдете, посмотрите, а потом мне расскажете, какое на вас впечатление театр «Но» произвел. И должен вам сказать, что я действительно пошел в театр «Но» и был потрясен этим зрелищем. К сожалению, когда я вернулся, Козинцева не стало, он буквально сгорел вот так неожиданно. Но я, что называется, готов был сдать ему экзамен, но меня поразило, что Козинцев в его возрасте, да, все время пытался открыть что-нибудь новое. Он сказал, что я вслед за Эйзенштейном очень много занимался кабуки, а театр «Но» был для меня открытием, и я был счастлив, что я его увидел. Вот типичный козинцевский ход, которым он увлек, надо сказать, своих студентов. Он был иногда очень едок, надо сказать, не спускал никакую пошлость, никакие неудачи. Он указывал прямо на то, что не удалось, что удалось. Причем, если он мог высмеять, то ребята потом это не забывали всю жизнь. Значит, есть воспоминания нескольких людей, как едко Козинцев высмеивал там, где он чувствовал либо пошлость, либо там, где люди пошли по легкому пути. Но когда это было удачно, он радовался. Например, он сначала не очень верил в Рязанова. Он считал, что Рязанов бесталантный. Вот сам потом признавался, что ему казалось, что он легкомысленный, что он не очень хорошо учится. И Рязанов об этом сам очень смешно рассказывает. Но во всяком случае, когда вышла карнавальная ночь, первым, кто позвонил Рязанову и поздравил его, был Козинцев. И он сказал: «Вы, кажется, сделали то, чему я вас не учил». И это замечательно. Вот это чисто педагогическая этика. Поздравить человека, который сделал то, чему не учил учитель, я считаю, это настоящий педагог, который понимает, что ученик не есть подражатель, не есть эпигон. Его задача – раскрыть талант. Но то, что Эйзенштейн говорил, мою задачу не входит плодить извещения. Вот так же плодить маленьких Козинцев было бессмысленно. Мы сегодня будем показывать одну картину. Мы долго думали, я попросил Артема Олеговича, особенно сказать несколько слов об этом. Мы думали, что показывать Козинцева. Ну, первые фильмы были сделаны, во-первых, Страубергом, во-вторых, они довольно известные. А вот фильм, который мы сегодня покажем, фильм считался очень неудачным, его запретили, потом его выпустили уже после смерти Сталина, но в урезанном виде, это Артем расскажет. И Козинцев сам не очень любил его вспоминать, этот фильм. Тем не менее, нам кажется, что этот фильм стоит посмотреть именно постольку, поскольку именно во время постановки этого фильма Козинцев начал свою педагогическую деятельность в Абгике. Это было то, что его поколение начало отрицать. То есть мы покажем то, что преодолевала его школа из козинцевского творчества, если можно назвать это козинцевским творчеством. Но мы об этом потом поговорим, когда фильм кончится.
Я просто буквально пару слов вводных скажу, что эта картина действительно в самом центре творческой биографии Козинцева, потому что это последняя картина, которую они поставили совместно. И кроме того, в этой картине стилистически есть еще черты такого довоенного ленфильмовского стиля 30-х годов. С другой стороны, здесь появляются достаточно скромные еще на какие-то мотивы, которые будут у Козинцева на протяжении его уже второй половины творчества, в частности, образ Бури, который будет в «Лирии», и, как известно, он Бурю Шекспировскую будет мечтать экранизировать последние годы, но уже не успеет этого сделать. И «Простые люди», кстати, и назывались «Буря», напряжение вне зависимости от Шекспира. Шекспиру в данном случае название не имело отношения, но под таким названием фильм не только запускался, но и снимался очень долго и сложно. В 43-м году получили Козинцев и Траубер предложение поставить фильм об эвакуированном заводе. И это предложение было, в общем-то, им не совсем близким, но у них было запрещено несколько короткометражек у Козинцева, у Траубера было довольно сложное положение. Им пришлось согласиться, они нашли для себя интерес, они, в общем-то, с любопытством работали над этой картиной, хотя съемки были очень сложные, потому что эвакуированный завод снимали в Казани, павильоны частично снимали уже на Ленфильме, которые только-только пытались привести в порядок после блокады и после возвращения из эвакуации. А натуру и такую степную натуру вообще зимой поехали искать в Ташкенте, потому что должна была быть летняя практически натура, и ее поехали в Ташкенте. Из Ташкента только студии эвакуировались. Причем в Ташкенте была другая студия, не та, которую знали Кузнецкий корабль. И поэтому вот этот опустевший после возврата основной части эвакуированных обратно в Москву и Ленинград, опустевший зимний Ташкент 44-45 года, где, в принципе, очень сложно тоже было наладить связь, и одновременно, Кольцев как раз в это время еще в Москве набрал мастерскую, только-только приступал к занятиям с ними, поэтому это был такой год в разъездах, год на колесах, и очень такой сложной ситуации этот фильм создавался, и только к концу 45-го он был завершен, в декабре 45-го состоялась премьера в Доме кино, в начале 46-го года он не смог выйти на экраны, потому что в этот момент, как известно, вот эти были запрещения самые известные, когда вторую серию Ивана Грозного запретили, и вместе с ней одновременно запретили «Простых людей», они вышли первыми из полочных фильмов, одними из первых, там, в 53-м было несколько выпущено, но вот этот фильм вышел летом 56-го года, действительно сокращенный более чем на 10 минут. Мы сегодня показываем полный вариант, премьера которого состоялась на кинофестивале «Белые столбы» в 2004 году. Именно тогда, в 2004 году, и была напечатана, впервые из исходных материалов была напечатана копия этого полного варианта. И вот показывается. Спасибо, после фильма тогда уже...
Да, тогда мы начинаем, и после фильма традиционно мы поговорим, и мы вспомним, что это.